Глава четвертая. Вверх дном. Я не знаю, долго ли я был без сознания. Первым моим ощущением было, что я опять дышу свежим воздухом. Я открыл глаза и очень удивился, увидав электрическую лампочку, укрепленную посреди пола, недалеко от места, где я лежал. «Не удивляйтесь», — услышал я голос профессора Вагнера. — Наш пол скоро станет потолком. Как вы себя чувствуете?
— Благодарю вас лучше.
— Ну так вставайте. Довольно лежать. И он взял меня за руку. Я взлетел вверх к стеклянному потолку и очень медленно опустился вниз. — Пойдемте, я познакомлю вас с моей подземной квартирой, — сказал Вагнер. Все помещение состояло из трех комнат, двух темных, освещаемых только электрическими лампочками, и одной большой, со стеклянным потолком или полом, я затрудняюсь сказать. Дело в том, что мы переживали, очевидно, тот момент, когда притяжение Земли и центробежная сила сделали наши тела совершенно невесомыми. Это чрезвычайно затрудняло наше путешествие по комнатам. Мы делали самые необычайные пируэты, цеплялись за мебель, отталкивались, прыгали, налетали на столы и иногда беспомощно повисали в воздухе, протягивая друг другу руки. Всего несколько сантиметров разделяло нас, но мы не могли преодолеть этого пространства, пока какой-нибудь хитроумный трюк не выводил нас из этого неустойчивого равновесия. Сдвинутые нами вещи летали вместе с нами. Стул парил среди комнаты, стаканы с водой лежали боком, и вода почти не выливалась, она понемногу обтекала внешние стенки стекла. Я заметил дверь в четвертую комнату. Там что-то гудело, но в эту комнату Вагнер не пустил меня. В ней, очевидно, стоял механизм, ускорявший движение Земли. Скоро, однако, наше межпланетное путешествие окончилось, и мы опустились на стеклянный потолок, который отныне должен был стать нашим полом. Вещей не нужно было перемещать, они переместились сами, и электрическая лампа, укрепленная на потолке, как нельзя более кстати, оказалась у нас над головой, освещая нашу комнату в короткие ночи. Вагнер действительно все предусмотрел. Наше помещение хорошо снабжалось воздухом, хранимым в особых резервуарах. Мы были обеспечены консервами и водой. «Вот почему экономка не ходила на базар», — подумал я. Переместившись на потолок, мы ходили по нему так же свободно, как по полу, хотя в обычном смысле мы ходили вниз головой. Но человек ко всему привыкает. Я чувствовал себя относительно хорошо. Когда я смотрел вниз, под ноги, сквозь толстое, но прозрачное стекло, я видел под собою небо, и мне казалось, что я стою на круглом зеркале, отражавшем в себе это небо. Однако зеркало отражало в себе иногда необычайные и даже страшные вещи. Экономка заявила, что ей нужно сходить в дом, так как она забыла масло. «Как же вы пойдете?» — сказал я ей. «Ведь вы свалитесь вниз, то есть вверх. Фу, черт, все перепуталось. Я буду держаться за скобы в земле. Меня профессор выучил. Когда мы еще не повернулись вниз головами, у нас были скобы в том доме, в потолке. И я училась ходить руками, хваталась за них и ходила по потолку». Профессор Вагнер все предусмотрел. Я не ожидал такого геройства от женщины. Рисковать собой, ходить руками над бездной из-за какого-то масла. «Но все же это очень опасно», — сказал я.
«Не так, как вы думаете», — возразил профессор Вагнер. «Вес нашего тела еще незначителен. Он только начал увеличиваться от нуля, и нужна совсем небольшая мускульная сила, чтобы удержаться. Притом я буду сопровождать ее. Кстати, Мне нужно захватить из дома записную книжку. Я забыл взять ее с собой.
Но ведь снаружи сейчас нет воздуха.
У меня есть колпаки с сжатым воздухом, которые мы наденем на голову. И эти странные люди, облачившись в скафандры, будто они собирались опуститься на дно моря, отправились в путь. Двойная дверь захлопнулась, я услышал стук наружной двери. Лежа на своем стеклянном полу, я прижал лицо к толстому стеклу и с волнением стал следить за ними. Два человека в круглых колпаках, стоя вверх ногами и цепляясь за скобы, прикрепленные к земле, быстро шли руками к дому. Можно ли представить себе что-либо более странное?
«Действительно, это не так страшно», — подумал я.
«Но все же это необычайная женщина. Вдруг у нее закружится голова?» Вагнер и экономка проследовали в той же позе по ступеням на веранду и скрылись из виду. Скоро они появились обратно. Они уже прошли полпути, как вдруг случилось нечто, от чего я похолодел. Экономка выронила банку с маслом и, желая подхватить ее, сорвалась и полетела в бездну. Вагнер сделал попытку спасти ее. Он неожиданно размотал веревку, прикрепленную к поясу, и, зацепив ее за скобу, бросился вслед за экономкой. Несчастная женщина падала довольно медленно, а так как Вагнер сильным толчком придал своему телу более быстрое движение, то ему удалось догнать ее. Он уже потянул к ней руку, но не мог достать. Центробежная сила отклонила ее полет несколько в сторону. И скоро она отдалилась от него. Вагнер повисел немного на распущенной веревке и начал медленно подниматься из бездны неба на землю. Я видел, как несчастная женщина махнула руками, ее тело быстро уменьшалось. Наступившая ночь, как занавесом, покрыла эту картину гибели. Я содрогнулся, представив себе ее последние ощущения. Что будет с ней? Ее труп, не разлагающийся в холоде вселенной, будет вечно нестись вперед, если какое-нибудь светило, проходящее вблизи, не притянет этот труп. Я был так занят своими мыслями, что не заметил, как вошел Вагнер и опустился рядом со мной.
«Прекрасная смерть», — сказал он спокойно.
Я сжал зубы и не отвечал ему. Во мне вдруг опять пробудилась ненависть к Вагнеру. Я с ужасом смотрел на бездну, расстилающуюся под моими ногами, и впервые с необычайной ясностью понял, что небо — не голубое пространство над нами, а бездна, что мы живем в небе, прилепившись к пылинке, земле, и нас с большим правом поэтому можно назвать жителями неба, небожителями, чем жителями земли. Ничтожные небожители! Тяготение земли, очевидно, действовало не только на наше тело, но и на сознание, приковывая его к земле. Теперь эта связь порвалась. Я чувствовал хрупкость нашего земного существования. Наше сознание зародилось вместе с землею, в безднах неба, в безднах бесконечного пространства, и там же оно угаснет. Я думал, а перед моими глазами творилось что-то необычайное. От земли отрывались камни и падали вверх. Скоро начали отрываться целые глыбы скал. День и ночь сменялись все быстрее. Солнце проносилось по бездне небу, и наступала ночь. Звезды неслись с той же бешеной скоростью, и опять солнце, и опять ночь. Вот в свете солнца я вижу, как сорвался и упал забор, открыв горизонт. Я вижу высохшее дно моря, опустошенную землю. Я вижу, что скоро конец. Но люди еще есть на земле. Я слышу, как говорит небольшой громкоговоритель нашей радиостанции. Земля опустошена почти до полюсов. Все гибнет. Это последняя уцелевшая радиостанция на острове Врангеля. Она подает сигналы, ждет и не получает ответа. Радиоволны летят в мертвую пустоту. Молчит земля, молчит и небо. Дни и ночи так быстро сменяют друг друга, что все сливается во мглу. Солнце, пролетая по небу, чертит огненную полосу на темном фоне. Вместе с последними остатками атмосферы земля потеряла свой голубой полог, свет небесной лазури. Луна уменьшилась в размерах, земля уже не может больше удерживать своего спутника, и луна удаляется от земли. Я чувствую, как толстые стекла нашего стеклянного пола напружинились, стали выпуклыми, дрожат. Скоро они не выдержат, и я провалюсь в бездну. Кто это ворчит рядом со мной? А, профессор Вагнер. Я с трудом поднимаюсь. Бешеная скорость земли наполнила свинцом мое тело. Я тяжело дышу. «Вы!» — обращаюсь со злобой к профессору Вагнеру. «Зачем вы сделали это? Вы погубили человечество! Вы уничтожили жизнь на Земле! Отвечайте мне! Сейчас же уменьшите движение Земли, иначе я...» Но профессор молча отрицательно качает головой. «Отвечайте!» Кричу я, сжимая кулаки. «Я не могу ничего поделать. Очевидно, я допустил ошибку в расчетах». «Так вы заплатите за эту ошибку!» — вскричал я и, совершенно обезумев, бросился на Вагнера и начал его душить. В этот же момент я почувствовал, как трещит наш пол. Лопаются стекла, и я, не выпуская Вагнера, лечу с ним в бездну.